Я хотел бы дать серию уроков, которая посвящена разработке одной темы. Важной для каждого человека. Хотя на первый взгляд она относится только к сфере бизнеса и к людям, которые занимаются, имеют деньги, выясняют вопросы, каким образом их вкладывать, но на самом деле сегодняшняя современная жизнь с ее развитием привела к тому, что в Майсе вопрос касается больше. Касается всех. Тема – это статус обществ с ограниченной ответственностью в Аллахе. Какое это отношение к нам всем имеет? Какое это отношение имеет к людям, которые не покупают акции, не вкладывают деньги, не играют на бирже? Прежде всего, я коротко объясню, что это, а потом посмотрим, почему это имеет отношение к нам ко всем. Около 150 лет назад, если я не ошибаюсь, по крайней мере, еще в 19 веке, столкнулись люди, занимавшиеся хозяйственной деятельностью, столкнулись с рядом серьезных проблем. Что есть? Есть компании, скажем, акционеры, возникли акционерные общества. В акционерных обществах известно, что деньги они собирали путем продажи акций людям. И так получилось, что в одной компании оказалось очень-очень много пайщиков, много компаньонов. А кому она принадлежит? Ну, всем, то есть это, на первый взгляд, обычно. Точно так же, как два человека, которые решили стать компаньонами и сообща открыть какой-нибудь самый простой бизнес. Точно так же 2000 человек, они тоже те самые компаньоны. То есть у каждого из людей есть доля в этой самой акционер, в этом акционерном обществе.
Пропорционально
купленному, да. В соответствии с купленными билетами. Да. Но в чем проблема? Проблема номер раз возникает. А в тот момент, когда компания должна решить, приобретать что-то или нет, что она должна делать? Она должна собрать общее собрание акционеров. Объяснить, что там происходит, и потом голосовать. Ну, может быть, по центральным каким-то таким стратегическим вопросам это еще реально. Если это будет по каждому вопросу, то это превратится в говорильню, и очень быстро выяснится, что управлять таким образом бизнесом невозможно. Это первое. А без этого очень трудно. Любой человек, у которого есть акции, скажет, как же так, а мое мнение не услышали, не учли. А почему не было собрания, почему приняли решение такое-то, а если бы было собрание, я бы всем объяснил, что это решение неправильное, и все это не так. И второе это уже юридические вопросы. Предположим, шхуна, принадлежащая такому акционерному обществу, протаранила чей-нибудь там корабль или еще что-то. Кого я, как, например, потерпевший, да, против кого я выдвигаю иск? Против всех акционеров, против каждого? Или я против кого-нибудь, против директора, скажет директор, я здесь почему? Я директор, я говорю, я на зарплате. То есть вот есть пайщики, акционеры. Я приду к одному, он скажет, а я здесь почему? Есть еще пайщики. Я должен подавать иск против всех тысяч акционеров, которым принадлежит шхуна, которая протаранила что-то принадлежащее мне. И наоборот, если я каким-то мое имущество нанесло ущерб имуществу этой самой акционерной компании, они все будут против меня подавать иск. И чей иск я должен удовлетворять, и как это все. Все это выяснилось довольно сложно. И вот тогда придумали, не знаю, кто это придумал, придумали это ли юристы, или придумали это сами бизнесмены, придумали вот такое вот ООО, общество с ограниченной ответственностью. Что это означает? То есть, что это общество, оно представляет собой юридическое лицо, которое оторвано от физических лиц, создавших эту самую компанию. Они ее создали, они приняли ее устав. Это все замечательно. Но с того момента, как эта компания заработала, то она теперь выступает как совершенно автономное, отдельное юридическое лицо. Что есть у людей, которые создали его, или у людей, которые покупают акции этой компании? У них есть в ней доля, которую они реализуют путем получения дивиденда, прибыли и так далее. Но не больше того. То есть, нужно ли им собирать общее собрание? Нет, не нужно. В тот момент, когда они создали эту компанию и назначили ее директоров, то теперь и управляет директором. Директору не нужно каждый раз устраивать общее собрание и слушать мнение всех пайщиков акционеров.
Ограничения тут у кого? Для кого?
Значит, для общества... всех ограничений. Это общество значит, что. Нет. Это значит, первое, это общество, оно ради пайщиков. Но общество, почему его назвали ограниченным? Прежде всего, ограниченная ответственность. Это самое главное. Это значит, что если, опять же, их грузовик, принадлежащий вот такому обществу с ограниченной ответственностью, он помял крыло моей машины. Могу ли я поймать человека, у которого есть акции этой самой компании, и сказать, я против тебя подаю иск, почини мне машину? Нет, почему? Потому что это не моя машина пробита. А чья же тогда? Компания. А что, компания, ты в компании, у тебя нет доли? У меня есть доля в компании с ограниченной ответственностью. То есть, что я, как пайщик этой компании, как акционер этой компании, не несу никакой ответственности, никакой личной ответственности, никакой не несу за какие бы то ни было, ни за кем, за ущерб, который причиняет эта компания. Я не несу ответственности за ее обязательства. Компания принимает на себя обязательство выплатить зарплату Рабиновичу. И вот приходит месяц июля, она ему зарплату не выплачивает. Может Рабинович прийти ко мне и сказать, заплати мне ты зарплату, ты пайщик? Не может, потому что обязательства касаются компании, отдельного юридического лица.
То есть это не ограничение ответственности компании.
Это ограничение
ответственности пайщиков, создавших компанию.
Совершенно верно.
Компания есть ответственность. Компания несет ответственность. Юридическое лицо
компании, которое управляется советом директоров, да, назначает генерального директора и так далее. Стало быть, в тот момент, когда...
Генеральный директор отвечает или нет?
Да.
Конечно, он за стрелочку.
Компания отвечает?
Нет, компания отвечает, генеральный директор.
То есть, вкладчик...
Генеральный директор работает за зарплату.
Компания отвечает. То есть, вкладчик...
В результате, например, вот возьмите пример, который всем печально известен, и который все обычно очень ругаются. Вот есть у нас сегодня крупнейшая финансовая пирамида в Израиле. Лохи Данк, да? Который задолжал 8 миллиардов шекелей. Мелочи жизни. Значит, что получается? Кто задолжал? Он задолжал? Нет, это его холдинг, это его компания задолжала. А поскольку эта компания, это общество с ограниченной ответственностью, то он сам, даже если у него есть денег на 10 миллиардов, он сам не должен ни одной копеечки за это. Все, что должна его компания. Компанию тоже, конечно, ему жалко потерять, если у него берут эту компанию за его долги и так далее. Но в любом случае он сам никому из должников этой компании не должен ни одной копеечки, потому что должна компания от нее. И это означает общество с ограниченной ответственностью. То, что называется limited.
БААМ.
Совершенно верно. Шифра БААМ.
Грузовик, который въехал, он ущерб принес всем членам компании. Они все совместно как бы должны покрыть этот... Ущерб нет.
Это означает, что если навкамин, если у компании денег нет, а у них у всех, они все в миллионах купаются, то мне за мое крыло никто не заплатит. Если компания обанкротилась, так получилось, что компания в последний день перед банкротством помяла мне крыло машины. Я прибегаю в компанию, говорю, платите деньги, они говорят, мы с удовольствием, мы обанкротились. А миллиардеры, которые, это они, это не их грузовик. А чей же это грузовик? Компания. А компания это они? Нет, не они. Вот это то, что то законодательство, которое, которое из страны в страну перешло, начиная с конца 19 века, и уж тем более пошло в 20 век, оно всюду и везде распространилось как наиболее эффективный способ ведения хозяйственной деятельности. Большинство бизнесов на сегодняшний день, они все общества с ограниченной ответственностью. То есть хозяева и учредители этих обществ не несут ответственности за обязанности. За обязанности. Более того, они не только личная ответственность, но и их права владения имуществом ограничены. То есть, если я, предположим, имею акцию в этом самом холдинге IDB Петух Нухидангтер, предположим, могу ли я прийти к нему в его офис и забрать там, скажем, компьютер, который мне понравился? У меня доля в этом есть, пальчиками или нет, черт возьми. Если я это сделаю, на меня подадут в суд и осудят за воровство. Как это? Все вокруг советское, все вокруг мое. А если это наше, я же пайщик, нет? Так я хочу свое взять. Нет, оно не твое. А что же я пайщик? Это называется барут мугбелит. То есть и владение имуществом, оно ограниченное. Стало быть, я не могу его, если я продаю свою акцию, пожалуйста. Но то, что я держатель акции, и мне принадлежит 0,00 сколько-нибудь там процента этой самой компании, это значит, я могу от этой компании оторвать кусок и сказать, а это я взял свои доли. Да, не без этого. Конечно, нет. Конечно, нет. Это, значит, суть вот этого, то, что сегодня есть в юриспруденции, в хозяйственной жизни, правовой статус вот этого вот общества, общества с ограниченной ответственностью. Весь вопрос, каков ее статус в Аллахе? Почему нас этот вопрос заинтересовал? Это не теоретический вопрос. Потому что если Аллаха не принимает вот подобного изобретения, которое было сделано в конце 19 века, то тогда получается, что я, как пайщик этой компании, я просто вошел в долю, я компаньон по своей скромной, по своей скромной, свою скромную лепту внес, и на свою скромную долю я компаньон. А если я компаньон, тогда я отвечаю за все, что компания делает. Ну, вопросы с побитыми машинами мы оставим. Есть вещи, которые куда более должны нас волновать и очень близко. Три основных проблемы. Первое. Компания, в которой я имею какую-то долю, хоть самую маленькую, если она покупает в Песах хамец, это значит, что и у меня есть небольшая доля хамца в Песах. Это первое. Второе. В этой компании люди работают, если люди не работают и в субботу. Люди разные, евреи, не евреи, то они работают и на меня тоже. Они работают на всех, но и на меня тоже.
Шлихим.
Они тогда... у меня нанят скерим. Нанят, я не говорю про кабланин, я имею в виду именно скерим. Нанято, начиная от генерального директора, его секретарши, его водителя, рабочих, начальников отдела и так далее. Они все скрим. Кому они служат? Они, правда, знают, что они служат у генерального директора. Это то, что они знают. А на самом деле, это закон относительности. А на самом деле кому они служат? Акционерам, пайщикам. Значит, они и мои тоже служащие. И они работают в субботу. На меня и для меня. И по моему, может быть, не по моему хотению, но по моему велению.
Это только если у вас есть определенный пакет акций,
влияние, почему? Какой-то имеет здесь и почему влияние? Если без всякого влияния, я шутав, положил без всяких акций. Вот мы взяли, это как называется, на паях купили фалафель, предположим. Где-нибудь на центральном, на Тханаме Мерказит в Тель-Авиве. У меня, я вложил в этот фалафель 10 шекелей. Остальные по 10 тысяч шекелей вложили и купили. Фалафель торгует субботу. Нанял рабочего, Ахмеда, и торгует субботу. У меня есть нарушение, я нарушаю. Хотя у меня всего 10 шекелей вложено. Но на свои 10 шекелей, на свои 5 копеек я нарушаю. Мой этот самый сахир, мой рабочий Ахмед работает в субботу.
Да, ну там у вас есть часть какая-то магазина, да? Человек, который имеет акции.
Этот вопрос мы обсуждаем. Если эта идея про общество с ограниченной ответственностью, оно в Аллахе не работает, то тогда получается, что я, как пайщик и как компаньон, несу ответственность за то, что рабочий работает в субботу. И, наконец, третий вопрос, уже очень-очень тяжелый, это ребит. А именно, если у меня есть доля в компании, и эта компания, предположим, выдает суду кредит, скажем, какого-нибудь кредит за проценты, получается, что я, как пайщик этой компании, даю кредит за ее суду, за проценты, нарушаю запрет ребита. И наоборот, если эта компания берет суду как процент, или что еще проще, выпускает облигации и бонды, которые, по сути дела, в общем-то, это в чистом виде суда под проценты, то получается, что я выдаю, что я беру суды под процент, что тоже запрещено. Нельзя ни давать деньги под процент, нельзя брать деньги под процент. Разные запреты. Запрещено и то, и другое. Понятно, что в современной глобальной деревне нет такого бизнеса, который имеет дело только с гоями, не имеет и евреям и собакам туда вход запрещен. Да нет такого. Ну и теперь самый главный вопрос. А какой нам вообще до всего этого дело, если мы бизнесом не занимаемся и деньги в какие-нибудь компании не вкладываем? Как устроена современная жизнь? Прежде всего, практически каждый человек имеет счет в банке. Значит, если я положил деньги в банк, или даже еще, может быть, до банка, если у человека есть пенсионная программа, самая простая маленькая пенсионная программа, что делает общество, пенсионный фонд, он вкладывает эти самые денежки в самые разные вещи. Он вкладывает их и в акции, и в облигации. Значит, у меня нет никакого контроля за тем, в какие акции он вкладывает. Он может вкладывать в акции компании, которые работают в субботу, в акции компании, у которых нет этой риска, и которые совершают суды и туда, и сюда под процент. И компании, которые работают и в Песах, в Коямоэд, они тоже работают, так, у которых может быть хамец. И даже сам не обязательно иметь там тонны какой-нибудь водки и так далее, просто достаточно того, что секретарша генерального директора в Песах пойдет и купит не на свои деньги, а на деньги компании пойдет и купит для печенье. Для работы печенье.
Да, если это в Англии.
Я уже говорю, тоже. Какая разница? А какая разница? В Англии, там еще будет еще и ресторан, будет там столовая, в которой будут кормить рабочих. И там полно хлеба, и там полно овсяной каши. Англичане без овсяной каши пить не могут и так далее. А я как? Благодаря создавшейся пирамиде, да, там есть 2-3 шага до этого. Есть пенсионный фонд, в котором мои деньги. Пенсионный фонд вкладывает фонд доверия. Фонд доверия держит акции в английской компании British Petroleum и так далее. А British Petroleum в Песах утром кормит народ овсяной кашей. Значит, я тоже имею овсяную кашу и так далее. И я не бизнесом занимаюсь, у меня просто всего лишь навсего пенсионная программа. А пенсионную программу сегодня по закону нашей страны обязан иметь любой работающий человек. Ну хорошо, а я не работаю, а я врач бездельник. Да, но у меня есть счет в банке. Что означает счет в банке? А может быть, счет в банке это вообще ерунда, потому что такой счет в банке. Я положил деньги в банк. Но это вроде как я им деньги одолжил, нет? Вроде как да, с другой стороны, для того, чтобы я не нарушал запрета ребит в своих отношениях с банком, то банк имеет ЭТРСК. Что означает ЭТРСК? ЭТРСК говорит так, что любые деньги, которые человек, клиент вкладывает к нам в банк, они рассматриваются половина как суда, а половина как вклад, пикадон. То есть я свои деньги доверяю половину. Вот я положил 1000 шекелей в банк, из них 500 это суда банку, а 500 это пикадон вклад. Что делает банк с этими деньгами? Вкладывает. А во что он? Куда он? Опять же, в тот же самый British Petroleum или еще в какую-нибудь саудовскую компанию по строительству тех самых искусственных островов, лазурных берегов или еще что-нибудь такое.
то, что мои деньги могут строить какую-нибудь церковь.
Знаешь, что выяснилось? Что Нухи Дамкнер, оказывается, через 17 этих самых звеньев оказался совладельцем компании Одесского аэропорта. Там длинная цепочка, но она в конечном итоге приводит туда. А кто такой Нухи Дамкнер? Одно из колец там, это банк Дисконт. У кого есть счет банк Дисконт, есть такие. Так, вот банк Дисконт, оказывается...
Вот так, полетите в Одессу, там ваше, да. Одно окошко ваше.
Да. Там кафель в туалете, который там вот этот с трещиной, вот этот как раз. Все хорошо, кафель в туалете, а не земля отбивная, которая столовая для работников тогда. Благодаря этому получается, что практически, я уж не говорю о том, что мы вообще-то граждане государства. А что делает государство? Если мы понимаем, что государство это тоже такая общественная касса, что делает государство, оно собирается на налоги, да, держит в этой самой большой-большой кассе, и потом на что использует эту кассу? Две вещи она делает. Во-первых, государство выпускает облигации. То есть она людям, она у людей берет суды под процент. И она это делает от моего имени тоже. Она это делает от имени всех своих граждан. Кроме этого, почти все государства не только выпускают облигации, но и выгодные облигации покупают время от времени.
То есть
кому-то другому дают суды под процент. Вполне эти самые суды, они могут быть и евреев, и кицу. Получилось так, что, в общем-то, от этих вопросов не убежишь. И вопрос, который кардинально стоит на повестке дня, он вот такой. Значит, правовой статус этих обществ, ограниченной ответственностью, он таков, что они абсолютно отделены от физических лиц. Это совершенно отдельное юридическое лицо. Если мы принимаем это определение, то тогда то, что делает эта компания, меня, как пайщика, не касается. Она покупает хамец в Песах, это ее компания дело. Кстати, тоже не написано, что компания не должна иметь хамец в Песах. Еврей не должен иметь хамец в Песах. Но это она купила себе, а не я. Эта компания нанимает рабочих, которые работают в субботу. Это не я их нанимаю. Эта компания дает суды под процент, дает кредиты под процент, это не я делаю. Все это, если я принимаю вот эту новую, выдуманную правовую такую вот форму, которую придумали в 19 веке, суть которой ограниченное владение имуществом. То есть мое владение имуществом этой компании, оно ограничено. И позволяет разорвать между мной и между компанией. Уже в конце 19 века эти вопросы возникли, потому что евреям нужно было, так приходится, деньги нужно зарабатывать, и надо каким-то образом делать. И когда появилась возможность вкладывать в такого рода компании, акционерные общества, тогда возник этот вопрос. Уже первым из крупных авторитетов, кто занимался этим вопросом, был Маграм Шик. То есть это он умер в 1879 году. То есть еще не самый конец 19 века, уже эти вопросы обсуждались.
Видимо, с началом развития капитализма эти вопросы появились.
Нет, капитализм начал развиваться намного
раньше. Раньше, да.
И это был первый период накопления проблем. Потом, когда эти проблемы хозяйственные, юридические, решили при помощи вот этих самых обществ ограниченной ответственности, вот тогда возникли вопросы. До этого нет вопросов. До этого
это несколько... были частные,
вкладчики, так далее. Да. Хотя и там было о чем поговорить. Хотя и там было о чем поспорить, потом приведем. Нет. скажем, пример, который я дал раньше. Мы открыли фалафель на паях. 3 человека. 2 дали по 10 тысяч, а я дал 10 шекелей. И они взяли и наняли Ахмеда, который работает в субботу. Я приду к ним, скажу им: ребята, ну хорошо это, зачем вы открываете в субботу? Давайте вы не будете открывать. Скажут: да иди ты со своими 10 шекелями. Плевать мне, кто ты такой вообще? Мне не нравится, валяется, вот тебе 10 шекелей. Не послушать ты меня. В такой ситуации я тоже несу ответственность за то, что он работает в субботу или нет. Или, быть может, в такой ситуации я ответственность не несу. Этот вопрос обсуждался еще раньше, еще до того, как возникли общества с ограниченной ответственностью. Даже при неограниченной ответственности конкретно 3 физических лица, пайщики вот в таком бизнесе, который работает в субботу. И ситуация такова, что моя доля настолько мала, что если я скажу: не работайте в субботу, они только посмеются. И скажу, не скажу, на них не повлияет. В этой ситуации я несу ответственность или нет? Это вопрос плоским обсуждением. Вернемся к нашим именам. Кстати, по поводу хамца, этот вопрос тоже, я его поднимал полгода назад, актуально по поводу виски Шивас Рибин, который почему-то израильтяне считают это самый главный виски на свете. А почему он поднялся этот вопрос? Да потому что до некоторого времени, до 2000 года включительно, одним из серьезных пайщиков этой компании, державший 25% компании Shivas Brothers, был Эдгар Бронфман, канадский еврей, который его компания вложила, его холдинг вложил. Он и сам вообще-то производит виски в Канаде, его собственные. По крайней мере,
Бронфман.
Ему принадлежало 25%. Вопрос, а он свой этот хамец продавал или не продавал? Вообще-то он еврей не соблюдающий совсем.
То есть то, что он там положил свои 25%,
если мы скажем,
у нас есть проблема покупать это после...
Если мы не принимаем вот это вот правовые нормы, принятые сегодня в современной юриспруденции, что компания Shivas Brothers не имеет никакого отношения к этому Бронфману, кроме того, что она ему дивиденды платит, это на самом деле не он, тогда хамец, если мы это не понимаем, тогда хамец виски принадлежал Бронфу. Вот. Дальше там были сложности, выяснялось, что, чтобы совсем уже было сложно, он к нему приходил какой-то работник и подписывал его под этим самым.
Мирад
хамец. Да, но, естественно, бизнес продолжался. Религия отдельно, бизнес отдельно. Связь. Это новый вопрос, в таком случае Мехирана действительно или нет. Многие пускины говорят, что нет. Больше фактически говорят, да, но по мнению многих пускин это курам насмех такая Мехира, когда...
Так у нас какая проблема, что мы... У нас,
сеть, что, там что это хамец шавара лавапес.
Четверть этих виски,
да,
это хамец шавара лавапес.
Да, да.
Поэтому покупаем каждую четверть. Я 3 бутылки покупаю, 4 поставляю.
Это Василий Иванович, а это... Да, это вопрос, если здесь брира и так далее. Вопросы тяжелые и сложные. Но в любом случае нужно знать, что эти вопросы скоро кончаются. То есть
12... А когда он подпит хабатник? Перед Песохом?
Перед Песохом.
А в чем проблема тогда?
Потому что человек, у которого фирма продолжает торговать хамцом, он показывает, что он это подписал не потому, что он действительно собирался продавать свой хамец, а просто такая религиозная дань
хабатника. Так все делают, а все эти суперсоли, все... Они что, заинтересованы, чтобы лишмор не
звонят? Нет, они не торгуют, они хотя бы не торгуют, не производят и не торгуют хамцом, хамец у них отдельный. Да? Другое дело, мнение многих пускин это тоже плохо, потому что здесь нужно, то есть зависит, это по крайней мере зависит от формы продажи, но по крайней мере, когда человек не продолжает торговать хамцом, то это намного лучше, чем человек, который продолжает торговать хамцом. Он подписал и прямо на следующий день после Лейла Зейда продолжает торговать хамцом, тем самым показывая, что это... Рабочий Файнштейн говорит, что это не важно, что самое главное, что сказать, есть документ, который фиксирует продажу на то, что потом делает Боженова. Так или иначе, это уже спорный вопрос. Вопрос по поводу Шимонс-Регель есть. До, по крайней мере, до 2002-2003 года проблема была. Так, то есть 12-летний виски скоро будет... Скоро будет не без вопроса. Так, пока что с вопросом. Есть там проблема в том, что эта компания производила недорогие эти самые Single Malt тоже, которые и не по 12 лет, а которые по много лет. И они не называются Шимонс-Регель, они под всяким другим названием. Но это для тех, кто пьет Single Malt, у которых есть деньги.
Single Malt
для богатых. Да, это сорочье лошади.
Шимонс-Регель для бедных.
Шимонс-Регель для бедных. Нет, почему они выпускали Single Malt под другими названиями? Потому что Шимонс-Регель — это компрометирующее название. Это же Шимонс-Регель. Поэтому они выпускали это так, чтобы скрыть связь с...
Так поди знать, где-то еще какой-то вес затесался, купил акции и все. Да? Или тут 25%
определили? Нет, не 25%. Вопрос есть соответственно.
Возможно, Бенович, который...
В сегодняшней глобальной деревне нет такой возможности, чтобы быть уверенным, что есть хотя бы один концерн, который был бы чисто, что называется, Юденраус, чтобы там не было ни одного еврея, чтобы быть уверенным, что ни один какой-то еврей не купил ни одной акции этого концерна. Ну, невозможно. Может быть, были концерны в этой самой фашистской Германии, так, в которых, но тоже там было дело плохо, потому что там были скрытые евреи, которым удалось скрыть, что они евреи, либо все делали вид, что они не знают, что они евреи, как фельдмаршал Мильх, который командовал Люфтваффе, и все делали вид, что они не знают, что они евреи. Геринг сказал, что Люфтваффе — это я определяю, кто еврей, а кто нет. Так, у вас там другие, а у меня законы такие. И вот ему придумали алиби, что легенду, что на самом деле он был незаконнорожденным, он не был. Сказал ему Герб, что мы тебя вот сделали этим самым, как называется, вот.
Бастард?
Да, мы с тебя бастардом делали, но зато арийский бастард. Поэтому ты это
сам. Вы такой незаменимый или по другим причинам?
Ну, Герб считал, что он ему нужен. Он один из немногих командиров, который прошел всю войну, его ни разу не снимали. Даже были времена, когда Гудериана Гитлера снимал, набравшись наглости, Манштейна снимал. Да. Даже таких, называется, тузов этих прочих.
Они к еврейству не верят?
Никакого. Нет, я имею в виду, что самых крупных генералов в ходе дела так снимали. Мы их ни разу не снимали.
Твой Гейдрих был начальник разведки, он был.
Гейдрих — это разговоры, разговоры, да. Там. С Мильхом точно известно. Да. Все делали вид, что... Да. Поэтому представить себе, что есть хотя бы какой-то концерн, в котором нет хотя бы ни одного еврея, очень-очень трудно и очень-очень тяжело. Но тут вещи просто известны. Ну, да, может быть, есть еврей, а может быть, он хамец свой подает, а может быть, черный. Но тут был известный Эдгар Бронфман. 25% принадлежало ему, так, и вопрос, как, что нам с этим делать и как мы с этим. Мнение пока тоже пока не успею. Мнение Варамшик было, что проблемы вообще нет. Потому что он принял вот эту вот правовую норму, которую тогда создали, он принял ее, как она есть, по виду, то есть нет. Поскольку никто не может прийти в это самое общество, взять стул и сказать, это я беру все в своей доле, так, и это моя, и поскольку нет ответственности за ущербы и так далее, это значит показывает, что это баалут мугберет, то есть это ограниченное владение имуществом, на него запреты Торы не распространяются. Ни шаббат, ни ребит, ни хамец песах и так далее. Поэтому все это дело разрешено, нет
проблем. У него есть право только на...
На получение дивидендов,
да, и все, больше ничего. Или на потерю.
На потерю тоже есть полное право. Но более поздние авторитеты высказали контраргументы и не согласились. Почему? Их главный аргумент был вот какой. Мы не можем, а народы мира могут придумывать новые
формы собственности.
Новые формы собственности. В Торе такого нет. Тора, она дана. В ней форма собственности одна, одна. Либо ты собственник, либо нет. Нельзя быть немного беременным. Либо беременной, либо не беременной. Либо ты хозяин, либо ты не хозяин, либо ты отвечаешь, либо ты не отвечаешь. Если ты хозяин, то ты полностью отвечаешь за все, что творится. Если ты не отвечаешь, то ты не совсем хозяин. А придумать что-нибудь серединка на половинку, что я вроде как хозяин, а вроде как и нет, я хозяин, но ограниченный хозяин, что это общество ограниченной ответственности, такого зверя в Аллахе нету. И придумать новую Аллаху невозможно. Нет в истории возможности придумывать новый Аллахот, это вещь. Нет. Поэтому, хотя в законах государственных действительно это рассматривается как ограниченное владение имуществом, писали те авторитеты, но с точки зрения Аллахи не работает, поэтому человек остается ответственным за то, что происходит в этой самой компании. Это был первый раунд, который закончился тем, что каждая из сторон высказала свои аргументы и ни к чему не пришли. Но сама полемика, она продолжалась и в 20 веке тоже. Но это уже мы рассмотрим дальше. Сегодня мы здесь остановимся. Тему мы, по крайней мере, открыли.
Самое кошерное – это сталинский социализм. Все принадлежит государству. Хотя нет никакой ответственности.
Тоже есть. Конечно.